Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, ке братолюбию укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержая, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прости грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тебя, веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови их, яко да единими усты и единим сердцем исповемося тебе, единому Богу, в Троице славимому. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие радиослушатели, радиостанция «Рад» – круглосуточное вещание в сети интернет. Слушать наши радиопрограммы в хорошем качестве в телеграм-канале «Радио Радонеж». Подпишитесь на телеграм-канал «Радио Радонеж». В канале вверху вы увидите надпись «Трансляция» и кнопку «Вступить». Нажмите ее, и вы сможете слушать нашу радиостанцию.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа мы с вами услышим архивную запись. Время от времени мы обращаемся к наследию преснопоминаемого священника Даниила Сысоева. И сегодня, в предготовительной неделе Великого Поста, прозвучит слово батюшки о небесном устремлении сердца. А затем в эфир выйдет очередная, четвертая передача из нового радиоцикла Екатерины Каликинской «Душа и тело». На этот раз она беседует с врачом-психиатром, руководителем детского отделения психоневрологического диспансера в Череповце, основателем общества «Защита» Юрием Валентиновичем Афанасьевым.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72,92 FM.
Мы приуготовляемся с вами к Великому Посту. И, надеюсь, к пользе душевной послужит архивная запись преснопоминаемого священника Даниила Сысоева о небесном устремлении сердца.
Поздравляю вас всех с воскресным днем и Желаю, чтобы всем нам Господь дал правильное направление сердца, потому что очень много у нас суеты в нашей жизни, которая поедает всякого человека. Сами знаете, да? Суетимся, непонятно зачем, куда торопимся. Вот эта суета, она поедает человека. А вот как сегодня мы пели в одной из стихир мученикам, вы с вожделением смотрели на огонь, на орудие пыток, имея в виду небесное. Вот имение в виду всегда небесного, оно освобождает человека от всякой суеты. Действительно, всякая суета, она должна быть чужда человеку. Человек должен уметь отличать то, что важно, от того, что не важно. Да? То, что угодно Богу, от того, что Богу не угодно. То, что важно сейчас, от того, что можно, может там перенести. Да? Вот умение все расставить на свои места, возможно лишь в том случае, если мы всегда имеем в виду небесное. Что значит иметь в виду небесное? Иметь в виду небесное означает всегда помнить об смерти, которая нам всем предстоит, о памяти смертной, помнить о том, что мы с вами здесь странники и пришельцы, и нам должно готовиться к вечности, в которой мы с вами будем жить. И вот как мы будем жить в вечности, зависит это от нас. Это иметь перед глазами можно и должно. Вот очень часто люди у нас как живут? Живут, говорят, ну как же я не могу там в храм ходить, я не могу пост соблюдать, не могу заповеди соблюдать. Почему? Потому что, ну как же, у меня вот такие дела. А ты его спросишь человека, ну и что? Ты сейчас помрешь, кому твои дела эти нужны будут, понимаете? Вот самый простейший вопрос, так? Ну кому они будут нужны? Да никому они не нужны. Все эти разговоры там о детях, семьях, машинах, квартирах, там о участках, огородах. Ну и что? И кому это надо все? Человек умер, ну и что? Мне это все абсолютно незачем. Все человеку абсолютно незачем. Человек, который забыл об небесном, он и здесь все потеряет, сами понимаете, да? И там ничего не приобретет. Он окажется в пустоте, он окажется в месте печальном и мрачном. Поэтому, действительно, как вот поет церковь в одном из песнопений своих, «На небо очи пущаю моего сердца, услыши меня, да зову тебе слове». То есть, я пускаю свои глаза в небеса, чтобы эти глаза мои, они всегда зрели небесные. Надо приучать свое сердце смотреть на небесное. Во всех наших жизненных ситуациях помнить, а как Христос на это смотрит, да? Как вот Он на это сейчас посмотрит? Какова воля Его сейчас? Что Он хочет от нас сейчас? Вот, готовимся мы сейчас к вечности или нет? Или вот мы сейчас вам в этом мраке, в этой суете, в этой печали, в этой тьме, да, зимней, погрязли, уныли от безделия, не знаем, чем заняться, или как занимаемся, то она съедает все наши работы, дела, и человек превращается вообще не в человека, конечно, вот, а в какую-то, не знаю, машину для производства непонятно чего. Я как-то давно уже вам рассказывал притчу, историю про строительство моста, помните, может быть? Подходит человек к строителю моста, говорит, строит большой мост в город. И спрашивает строитель моста, а чем вы занимаетесь? Они говорят, мы строим мост в город. А зачем, спрашивает, вы строите мост в город? Ну как они говорят? Чтобы в город ездили машины, там, да, скорой помощи, там, обычные автомобили, автомашины с грузами. Хорошо, подходит к водителю скорой помощи. Зачем, говорит, вы нужны? Ну как же, говорит, нам нужно, надо лечить строителей моста. Подходит к инженеру, спрашивает, зачем вы нужны? Инженер нужен, ну мы как, мы должны проектировать мост. А спрашивает милиция, зачем он нужен? Ну, мы должны охранять строителя моста. Спрашивает, там, к примеру, машина там, с продовольственными грузами, а вы зачем нужны? Ну, чтобы кормить строителя моста. Получается, мост ради моста. Работа ради работы, работа ради работы, работа ради работы. И так вот, как белка, если крутится, а все это зачем это нужно, непонятно. Потому что человек оказывается совершенно в таком же состоянии, как живот, только в худшем. Потому что, не знаю, там кошка, собака там, или коровка, они там кушают, там мышку поймали, там, или сгрызли свою кость любимую собаку. Но она может что дальше пойти, там, повеселиться, за хвостом погоняться, да, своим. Может просто там полюбопытствовать что-то, да. А человек, чем больше он работает, тем меньше он любопытствует. Замечали, да? Тем меньше времени у него на что-то вообще. Он как бы затягивает этот ураган. И причем затягивает его так обманно, затягивает. Как это происходит? Сначала человек говорит, ну вот я в школу пойду, у меня времени будет больше. Потом он говорит, школу кончу. Вот я буду свободным человеком, да, в институте займусь делами. Но почему-то институт оказывается проблем больше. Но думает, что, кончу институт, вот тогда моя полностью свободная жизнь начнется взрослая. Кончил институт, получил взрослую жизнь, работа, работа ввела человека в узду, да, как лошадку. И погнал. Думаю, человек, ну ладно, на пенсию выйду, все. А на пенсию выйду, так на него родные детки хомут, раз. Как это? С внуками сидеть, правнуками сидеть, да, там. На огороде копаться, там, вот, огурцы собирать. И все, и понеслось. И так грубо. А потом подумаешь, а что ты новое сделал? А зачем? Зачем все это было? Что ты с собой туда утащил? Да ничего ты не утащил, понимаешь? Кажется, ерунда все это оказалось. Поэтому надо учиться на небо пускать свое сердце, как поется в песнопении церковном. На небо очи пущаю, моего сердца, услыши меня в слове, да живу тебе. Надо иметь устремление к небесам. Кто устремлен в небеса, тот знает, о чем он живет. Кто устремлен в небеса, тот знает, как ему из этого вырваться. Кто устремлен в небеса, тот знает, каким образом ему не утонуть в этой мелкой суете. Да поможет нам в этом Господь Всемогущий. Молитвам Пречистой Богородицы и всех святых. Спасибо всем, Господь.
Вы слушали запись из архивов радиостанции «Радонеж». О небесном устремлении сердца размышлял преснопоминаемый священник Даниил Сысоев. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Екатерина Каликинская, директор музея святителя Луки в Федоровском монастыре Переславля-Залесского, автор нового радиоцикла «Душа и тело».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем цикл «Душа и тело». И в студии Екатерина Каликинская, писатель, журналист, сценарист, директор Музея святителя Луки в Переславле-Залесском, и Юрий Валентинович Афанасьев, врач-психиатр, заведующий детским отделением психодиспансера в Череповце, учредитель «Оно защита».
Здравствуйте.
Юрий Валентинович, мы будем говорить на очень важную и в то же время очень редкую, на мой взгляд, тему, которую можно условно обозначить «душа и тело в интернете». И это в большей степени даже относится к молодежи, к подросткам, ну и, конечно, к родителям. Мы можем смело сказать, что за последние 30 лет образовалась некая новая реальность, такой архипелаг интернета. Это и сайты многочисленные, и социальные сети, и блоги, и игры, и многое другое. Ну, в самом начале, я вспоминаю, когда еще, ну, скажем, в конце 90-х, начале 2000-х говорили об этой новой реальности, то в основном было принято беспокоиться о состоянии позвоночника, глаз, ну, может быть, немножко там мозга. Мне кажется, сейчас это вообще-то заменилось чем-то другим, потому что есть более опасная сфера, да, от которой страдает в первую очередь молодые организмы. Что вы можете вот об этом сказать?
Я в детской психиатрии уже около 25 лет, и, наверное, впервые тема нехимических видов зависимости, все-таки так ее будем называть, появилась где-то в 2010 году. Изначально это были единичные обращения взволнованных родителей, которые приводили своих детей на консультацию, потому что они считали, что у них игровая зависимость. Самая частая жалоба была, это то, что ребенок с утра до вечера играл на стационарном компьютере, ну, соответственно, не высыпался и прогуливал школу. В принципе, те случаи были единичные, но, наверное, поток таких родителей с проблемными детьми появился где-то после 2012-2014 года, когда интернет появился в смартфонах. И мы понимаем, что если стационарный компьютер – это все-таки привязка к месту, то вот как раз смартфон дал свободу и, самое главное, скорость распространения, я бы все-таки сказал, вселенной интернета. Потому что дети по-другому его и не называют. У них есть свои вселенные, Роблекса, вселенные социальных сетей. То есть с каждым разом, с каждым годом мы все видим, что интернет активно входит. И если говорить о возрасте, я сейчас даже не возьмусь выставить границы обращений и проблем не только детских клиентов, но и взрослых. Ну, так, чтобы вы представляли, самый младший пациент с проблемой цифровой зависимости у меня был мама с ребенком в 1 год.
О, Боже.
То есть, да, мама утверждала, что у ребенка зависимость, так как он не может засыпать без смартфона в кровать. Ну, конечно, никакой зависимости там не было, там было нарушение ритуала отхода ко сну, работающая мама, чтобы отвлечь ребенка, сделала домашние дела, просто ставила телефон в кроватку, и ребенок просто наблюдал за тем, что происходит на экране. Ну, а самый старший, наверное, мой клиент, это была бабушка 82 лет, которая стала жертвой телефонных мошенников, и которая тоже пришла довольно-таки осознанно, говорит: давай, доктор, научи меня, как мне от этих мошенников в интернете спасаться. Поэтому мы видим, что интернет плотно вошел в нашу жизнь, возраста, я еще раз говорю, не могу я определить, с какого возраста мы начинаем работать, каким возрастом мы будем заканчивать. Но это проблема, которая набирает актуальность, если вы сейчас будете смотреть новости, многие события связаны как раз именно с влиянием цифрового мира на подрастающее поколение и на нас с вами тоже.
Ну, я не буду даже говорить, что вот это так плохо, опасно, интернет. Конечно, интернет наши возможности расширил просто до каких-то фантастических размеров. И вот, кстати, особенно, по-моему, это чувствовалось в эпоху ковида, когда, так сказать, опасность просто обрубила какие-то связи. С другой стороны, я там смотрела передачи любимых театров, которые специально были сделаны, да. Мы можем отправиться в музей, многие музеи создали виртуальные экскурсии, можем совершать путешествия в пространстве времени, если есть такое желание. Ну, наконец, прежде всего, общаться с друзьями, которые на другом конце планеты находятся, скачать любой фильм, любую книгу, творчеством заниматься, обучаться, да. Но в то же время, вот если мы подумаем, что человеку вообще-то не свойственна такая свобода возможностей, даже некоторые психологи говорят о том, что если раньше люди ехали на поезде, да, и вот подготавливались как бы к новому городу, то сейчас мы через 2 часа уже прилетаем в другую, так сказать, климатическую зону, в другой город, в другую страну, и быстро адаптируемся. Вот как это вообще все на психике сказывается, то, что мы такими стали свободными, такими вообще раскованными и вездесущими?
Ну, давайте сразу же я поясню. Интернет – это не хорошо и не плохо. То есть мы с вами прекрасно понимаем, что интернет – это инструмент. Да? В свое время довольно-таки часто, привожу пример, спрашивали у известного нашего конструктора Калашникова: вы создали автомат, который убил многих людей, как вы спите? Он говорит: я не создавал орудие убийства, да, я создавал орудие защиты. Как его используют другие, это уже реальность другая. Поэтому я не говорю, что интернет хороший, интернет плохой. Это технический прогресс, который плотно вошел в нашу жизнь. В свое время мы ездили на лошадях, потом мы пересели на паровые какие-то паровозы. Сейчас у нас, мы знаем, электрички, которые несутся с довольно-таки космической скоростью. Это технический прогресс. Поэтому нам на ключевую позицию нужно понимать, как мы используем это оружие. И, наверное, самое опасное вот в те первые года и сейчас, собственно говоря, эпоху, да, вот интернета, я все-таки вижу в отсутствии цензуры. Вот вы правильно сказали, что вседоступность. Только вседоступность не расстояние, а вседоступность информации. И практически, вот только когда появились социальные сети, все они были не цензурированы. Достаточно вспомнить и наши российские сети, и зарубежные. То есть там можно было найти контент на любую тему.
Поэтому, а сейчас? Сейчас какая-то цензура существует в разных странах?
Сейчас, да. Мы понимаем, что есть примеры нескольких стран, то есть есть несколько решений. Например, в Китае создали свой интернет, то есть это свой внутренний интернет, куда внешние сайты не проникают. Есть страны, которые имеют свои суверенные социальные сети и имеют вход с других зарубежных платформ. Есть, да, полностью открытые социальные сети, где можно демонстрировать все. Я думаю, что эпоха бесцензурщины интернета у нас совпала с началом спецоперации. То есть, когда началась специальная военная операция, мало кто до нее мог представить, что мы будем ограничивать действия Ютуба, Инстаграма или Фейсбук. Я много работаю с детьми, и вот как раз мы на эти темы довольно часто с ними рассуждаем. И если в начале спецоперации на нее говорили: а зачем вы у нас забрали? Мы всегда убираем эмоции, всегда стараемся думать рационально. Я всегда задавал вопросы: а почему именно ограничение совпало с началом спецоперации? И многие дети, они не понимают, ведь, несмотря на то, что мы говорим, что они у нас хорошо разбираются, быстро, ничего они там не понимают. Давайте вот четко понимать. И когда я спросил: а ваше мнение, почему же все-таки запрещены продукты Меты, куда входят и Facebook, и Instagram, они говорят: ну, наверное, чтобы меньше информации было. Я говорю: ребят, абсолютно не так. Когда началась спецоперация, основная фейковая информация и травля нас, она происходила на зарубежных платформах, которые нам абсолютно не подчинялись. Правительство России, да, пыталось найти общий язык, просило убирать этот контент, на что зарубежные платформы ответили отказом. И травля в интернете, и в Фейсбуке, и в Инстаграме в том же продолжалась довольно длительно. И как только мы поняли, что данные социальные платформы зарубежные не хотят работать в правовом поле Российской Федерации, собственно говоря, после этого и были введены ограничения. В принципе, я детям задаю иногда вот такой провокационный вопрос, и, к моему удивлению, не знают на него ответа. Я спрашиваю: как вы думаете, например, та же Мета, тот же Google имеет вообще физическое представление представительства на территории Российской Федерации? Есть у них офисы, люди? Нету. То есть, смотрите, зарубежные платформы, которые влияют на умы наших детей, на нас с вами, территориально, да, физически даже не присутствуют на территории Российской Федерации. Поэтому мы начинаем именно разговор с правового контура, а не с эмоций. Это рациональный подход, когда мы объясняем, что как только будут исполняться наши законодательства, все вернется на круги своя. Но не хотят они с нами сотрудничать и работать в нашем правовом поле.
Вы сейчас говорите о государствах, а вот мне интереснее поговорить об отдельных личностях. То есть личность ребенка-подростка, да, в социальных сетях. У него, наоборот, чувство полной свободы там возникает, в том числе и потому, что он может скрыться за какими-то фантомными, так сказать, образованиями. Он себе берет никнейм, он выбирает персонажа, формирует его, так сказать, по своим вкусам, по своим желаниям, каким-то, может быть, скрытым, которых он не решается признаться там даже друзьям. И вступает в фантомное сообщество, так сказать, ведет какую-то призрачную такую иллюзорную жизнь. А вот Ну что здесь, как это может сказаться вообще на нравственном, духовном облике, ну и в конечном счете на здоровье, поскольку духовное тесно связано с физическим, конечно.
Да, конечно, как врач-психиатр мы разделяем, да, и физическое, социальное, и психическое здоровье, то есть мы работаем по отдельным направлениям, но все-таки мы должны четко понимать, что здоровье, оно складывается вот из этих трех составляющих. Поэтому делить их, конечно, смысла нет.
Душа и тело.
Да, да, душа и тело, они взаимосвязаны. Даже когда мы говорим о зависимостях и начинаем рассказывать, как они формируются, я всегда говорю, что зависимость начинается и заканчивается в голове. Поэтому, конечно, интернет опасен прежде всего информацией. То есть, когда мы работаем по темам, когда наших детей вовлекают в употребление психоактивных веществ, их же на улицах никто не ловит, им же никто те же вейпы в руки не дает, то есть все идет дистанционно, создаются огромные сайты сложной информации, и дети эту информацию употребляют. Психика современных цифровых детей, конечно, поменялась. Я думаю, что кто-то имеет отношение к психологии, да, и, в принципе, люди, кто активно интересуется жизнью, знает так называемую межпоколенческую теорию. Там у нас есть определенные поколения, которые меняются, имеют свои характерные психологические черты.
Расскажите поподробнее,
да,
интересно.
Да, то есть это так называемые зумеры, поколение Z, поколение альфа и поколение бета. То есть вот это небольшие такие временные отрезки.
То есть 2000-е?
Да, да, да. То есть Z это где-то конец 90-х и где-то 2010-2014 год. То есть это те молодые люди, которые сейчас уже родители. Кстати, одна из самых тяжелых категорий по работе на профилактике. То есть это поколение людей, которое все-таки еще имело какой-то небольшой опыт жизни без гаджетов, но всю свою основную жизнь они прожили уже с гаджетами. Вот это как раз они и попали на вот ту эпоху цифрового беспредела, когда цензуры никакой не было. И впитали вот это понятие, да, иллюзорная свобода.
А как же у них вообще с детьми, вот интересный вопрос, никогда не задумывалась, что сейчас, начинается, когда зумеры, да, становятся родителями.
Сейчас мы дойдем и до этого. Второе очень большое поколение, с которым мы работаем здесь и сейчас, это так называемое альфа. То есть это дети, которые ни дня не прожили без цифры. То есть они даже не понимают, как жить без гаджетов, без интернета. Я всегда привожу пример, что если сейчас резко отключить навигатор, альфа большинство даже не сможет прийти домой или приехать. Несмотря на то, что они тысячу раз проходили одним и тем же маршрутом, но вот полагаясь на навигатор, они не запоминают эту информацию. Ну, скажем так, она не актуальна, она всегда под рукой именно в телефоне.
Ну, подождите, альфа это какого они возраста?
Ну, это вот сейчас дети как раз где-то 15-16 года и вот где-то 21-22. И вот, наверное, год-два рождается поколение бета, а мы еще не знаем, какие они будут психологические, какие они особенно черты будут. Это первое поколение детей, которые вообще будут расти в условиях искусственного интеллекта. То есть мы видим, да, у нас три эпохи. Есть опыт жизни без гаджетов, вот это поколение, не имеют опыта без гаджетов, и люди, которые будут жить в эпоху искусственного интеллекта. Но вот всех этих людей объединяет только одна общая черта – это вседоступность к информации. Вот я всегда говорю, что в интернете, и когда родители приводят детей, говорят, вот он у меня зависим, я спрашиваю, какой у вас основной критерий зависимости? Время, сколько он проводит? Вот, уважаемые, да, родители, слушатели, время сейчас уже вот такого клинического, диагностического момента не имеет. Я говорю всегда, что опасная информация. Ребенок может находиться полчаса в интернете в день, час, но за этот час он может попасть под влияние какой-то там идеологии или вовлечься в какое-то закрытое сообщество деструктивное. Поэтому мы сейчас больше именно обращаем на качество информации, которую мы получаем. И вот эта вседоступность родила очень интересную черту, с которой мы, собственно говоря, и работаем. Это так называемое явление экспертности. То есть, когда вот вы спросили про зумеров, почему с ними тяжело работать? Ну, потому что они уже садятся с точкой уверенности, что я и так все знаю, что вы мне нового расскажете. И вот это, наверное, самая такая интересная вещь в работе современного эксперта, да, собственно говоря, и родителей, это умение владеть информацией. Вот из этой лжеэкспертности, да, я знаю все и обо всем, мы прекрасно понимаем, что глубины знаний нет. Рождаются завышенные требования и к окружающим. То есть вот если я к поколению там игреков зайду, ну это более раннее поколение, да, я скажу, я доктор, это вызовет какой-то авторитет в понимании, да, что пришел доктор, специалист, который занимается этим вопросом профессионально. Если я захожу на современную аудиторию молодых родителей или детей, говорю, я доктор, являюсь я для них авторитетом? Нет. Они говорят, да мы и так все без тебя знаем. Для вас, вот я начинаю работать по теме, например, вейпов, электронных систем доставки никотина. Дети говорят, ну что ты нам нового расскажешь? Мы без тебя и так все знаем. Я для них не являюсь авторитетом в начале лекции. Но лекция у нас выстроена так, что постепенно мы их провоцируем на то, чтобы они вступали в диалог, высказывали свои мифы, за которые мы уже берем, цепляемся и рационально путем доказываем, что эти мифы несостоятельны. И где-то уже к середине урока, когда уже мы с ними попикировались и обменялись информацией, показали друг другу свои источники, я постепенно начинаю набирать авторитет за счет экспертности, то есть той информации, которой я владею. То же самое происходит и с родителями.
Я вот хотел спросить, то, что мнение о безвредности вейпов, вот вы, может быть, расскажете несколько конкретных случаев из своей практики, когда вам удалось, вы же очень активный человек, очень авторитетный, что-то изменить в этой области, вейпы, средства для насморка, которые небезопасны и так далее. Вот как со всем этим бороться? Насколько это опасно еще тоже, конечно.
Да, я приведу, наверное, один пример, который вам очень показателен. А в апреле я вдруг неожиданно получил приглашение присутствовать на всероссийской конференции РУСАДА. То есть это антидопинговое агентство, спортсмены. И когда пришло приглашение, я был удивлен, какое отношение врач-психиатр имеет к спорту.
Большое.
Ну, понятно, что большое, но это все-таки спортивные психологи больше имеют отношение. На что организаторы мне сказали, у нас будет огромная большая конференция, секция, посвященная только вейпам. Электронным всем доставки никотина. Вот вы можете приехать на нее, куда? Я, конечно, с удовольствием приеду. Достаточно было сказать, что это была самая большая секция, там присутствовало огромное количество народу, и самое, что интересно, там было огромное количество подростков-спортсменов. И когда ведущий сказал, он спросил, кто курит из вас? Спортсмен, понятно, сказал, как мы можем курить? А он потом переформулировал вопрос, а кто из вас парит? Парит. И тут несколько подняли, да, руки. Он говорит, а что вы для спорта, если вы вейперы? Они говорят, ну мы же не курим. И вот уже опытным путем довольно-таки быстро было доказано, что вейпы вызывают и болезни Эволи, и снижают спортивные результаты, и есть смерти в результате этого. И клинических случаев предостаточно, и научной литературы. И надо было видеть глаза тренеров и спортсменов, которые прямо на глазах менялись в лице. То есть 10 лет, как ко мне один тренер подошел, сказал, я его воспитывал, да, ну, думал, что он даст результаты, и он за год вот может спарить вот все результаты. Я говорю, да, поражаются легкие, поражается сердце, поражается мозг. Информации сейчас предостаточно. И вот многие тренеры сказали, как же обидно, мы десятилетиями вкладываемся в ребенка, и ребенок в результате вот этой неграмотной нашей профилактики, да, и грамотной продвижения наших оппонентов, начинает парить, считая, что это безопасно. И буквально за несколько лет теряет спортивные там результаты.
Ну, там еще какое-то есть сомнение, безопасно-опасно. А вот вы расскажите о случаях, когда совершенно кажется безопасным, рекламируемое в соцсетях и на сайтах магазинов средства, а потом оказывается, что это страшно и опасно.
Ну, да, есть такие вещи. Например, год назад мы столкнулись с тем, что многие родители покупали своим детям какие-то ингаляторы. И когда мы начали разговаривать и изучать, что это за тема, этот товар, который приобретался на маркетплейсе, довольно-таки быстро был идентифицирован, что никаким средством для лечения насморка не является, а родители покупали эти ингаляторы именно для лечения насморка. И когда мы начали изучать состав этих веществ, то, конечно, у нас сразу же возникли вопросы, например, зачем там присутствует та же самая камфора. То есть для чего для лечения насморка нужна камфора? То есть я как врач знаю, что это аналептик, мощнейший психостимулятор, зачем он для лечения насморка. И многие родители на эти вопросы не могли ответить. Они говорят, ну мы же видели, что вот это реклама, мы же видим, что все покупают. Но результат был еще страшнее на самом деле. Я не сторонник, конечно, тяжелых эмоций, запугивания, но это об этом надо было знать. Когда было проведено исследование Роспотребнадзором этих веществ, ингаляторов для лечения насморка, внутри этих препаратов нашли толуол. То есть толуол – это наркотическое вещество, которое раньше дети употребляли в клеях, нитроградках или бензине. То есть зачем это нужно? И когда мы родителям показываем, что вы сами детям покупаете наркотики под лекарством, да, на Валберес для лечения насморка, нам куда дальше-то двигаться? То есть родители, думая, что покупали лекарства, приобретали психоактивные вещества для своих детей. Вот самый яркий пример.
Ну, а есть ведь еще более, я просто помню из вашей лекции, когда шоколад, мороженое и так далее содержат недозволенные компоненты.
Да, да, это довольно-таки большая проблема, я думаю, что мы ее будем сейчас поднимать и на законодательном уровне, через общественную палату. Это, конечно, бесконтрольность наших маркетплейсов. Купить психоактивные вещества на маркетплейсах сейчас никаких проблем нет. Если вы хотите поднять информацию, да, это в декабре как раз были запрещены вот эти ингаляторы «Арома» после довольно-таки серьезного сюжета на федеральном канале. Решили проблему? Да, конечно же, нет. Потом пошли там орехи, которые приобретали дети. Сейчас вот есть новость, Озон прекратил продажу ветеринарных препаратов, которые содержали наркотические вещества, и продавалось без рецептов детям. То есть это огромная тема, с которой надо бороться на законодательном уровне. Потому что основной, ну, скажем так, принцип маркетплейсов не запрещено, значит разрешено. Прошел товар, да, там таможню или что-то из Китая, а что внутри, ну, вот не наша проблема. Мы же завезли это все легально, потом продаем. Ну, поэтому, сколько? Да, пока не будут приведены в порядок именно законодательные моменты с продажей маркетплейсов психоактивных веществ, то их будет бесконечно. Мир психоактива огромен. Конфеты, алкогольное мороженое, алкогольные конфеты, все это покупается, все это привозится. Жвачки. Я могу бесконечно, да, рассказывать. Я могу рассказать, как под видом конфет, путем подмены артикулов, дети 12-13 лет покупают препараты для похудения с наркотическими веществами. Это все есть. Мы обо всем этом на своих лекциях рассказываем. И у родителей, конечно, праведный гнев, что почему, как. Ну вот ждем, когда все-таки общественное мнение, да, начнет оказывать серьезное влияние на наших политиков. Потому что так была решена проблема и вейпа в свое время, в 22-м году, когда, да, мощнейшее табачное лобби было, и вейпы продавали детям без всякого ограничения. Поэтому здесь работы огромное количество, и очень важно, чтобы было именно экспертное мнение. Сажаем родителей, да, вот показываем. Вот запрещены психоактивные вещества с 21 года. Какие? Ни один родитель не знает, что запрещены продажи энергетиков. Зачем вы запретили продажу? Ну, я спрашиваю, энергетики опасны для сердца или для головы? Все хором говорят, для сердца. Ну, не для сердца, для головного мозга не опасно. Зачем запретили зажигалки детям продавать? Что они, курить от этого меньше будут? Какое это отношение имело к курению? Да никакого, потому что есть такое явление снифинг, которое мы сами неграмотно популяризируем, дыхание газа. Около 900 детей погибло. И все это через интернет, это все через неграмотное экспертное продвижение, а иногда вообще преступное продвижение. А первые потребители этого контента, конечно же, дети. И вот эта точка, а я хочу попробовать что-то новое, и я это могу заказать в один клик, вот что опасно. В один клик, и вам привезут все, что угодно.
Понятно. Ну, тут еще, наверное, вот такое явление, что ребенок все-таки к этому, наверное, совсем вот в это погружается, если у него что-то... Ну, в принципе, это не редкость, когда у ребенка в подростковом возрасте что-то не ладится там или дома, или в школе, или он чувствует себя нереализованным, а там прекрасно можно реализоваться, да. Там уже просто новые каналы реализации возникли, которые со своими приоритетами, ломающими все, что было до того. И... Как тут? Родителей, наверное, надо начинать воспитывать, да?
Так вот, когда приводят ребенка ко мне и говорят, вот ребенок интернет-зависим, помогите. Ну вот у меня на отделении он не интернет-зависим. Хороший, спокойный ребенок, да, мы находим у свои приоритеты. У нас есть режим, у нас есть четкие ограничительные моменты. Все. Но через месяц, когда закончится лечение, он куда вернется? Он вернется в ту же семью и те же родители. То есть, как говорят, семью-то... Тоже ведь надо менять. Все из семьи идет. Я привожу смешной пример, но тем не менее он показателен. И директора детских садов над этой шуткой, они, кстати, никогда не смеются. Да? У меня в презентации есть такой слайд, где написано, да, уважаемые родители, следите за своим поведением за столом. Дети после выходных за столом в детском саду чокаются. Кого они копируют? Родителей. Это и есть правоалкогольные установки в семье. А где это они увидели? В семье. Что здесь? Опять детский сад виноват? Опять школа или государство? Нет, приоритет, конечно, это родительская аудитория, родители, которые воспитывают детей. А вот это, я говорю, что сейчас довольно тяжелая категория именно для работы, потому что вот слишком много уверенности в своих знаниях. И даже когда мы прижимаем знаниями, вот все равно, да, тяжело признать, что я не прав. Поэтому вот все наши лекции, они выстраиваются. Сначала идет рациональный контур, потом эмоциональный, вот так постепенно мы и говорим родителям, что мы не против цифровых технологий, мы не против интернета, но за то, чтобы в вашей семье была цифровая грамотность, цифровая гигиена. Когда давать? Почему нужно контролировать? Мы создаем точки мотивации.
Ведь к этому добавляется еще финансовый контур к занятиям в интернете, и очень серьезно.
Ну да, да, сейчас я рассказываю эту историю, то, что это проблема так называемых игровых вселенных. Вот недавно запретили Roblox, и у меня несколько детей поступило на прием с жалобами Roblox-депрессии. То есть родители приводят, все, ребенку ничего не надо, верните аккаунт. Я говорю, ну, а что это было, прилететь ему в жизнь, что ничего другого больше не интересует? Выходит, что так. А сколько примеров, когда дети воруют деньги, списывают деньги. Они говорят, ну, странные вещи. Вот, например, рекорд у меня, когда ребенок в Роблекса вложил 1,5 миллиона рублей. Как? Взял телефон родителей, отключил уведомления, перестроил все на свой телефон и вложил в какие-то прокачки своего персонажа, ножи, пистолеты. 1,5 миллиона. Еще параллельно оформил 2 микрозайма на родителей. Что это, семья алкоголиков? Нет. Внешне социально благополучная семья. Но родители с утра до вечера на работе. И говорят, ну, некогда нам воспитанием заниматься. И он, тогда вот это результат.
Это хорошо информированный ребенок.
Да. И это ведь только начало. Я говорю, вот сейчас он деньги вкладывает в игру. Но он учится зарабатывать, как он считает, вкладывать. А потом ему предложат, да, сходи туда, возьми конвертик, перекинь денежку сюда. И это уже дроперство. Мы знаем, что уже садятся дети. Самый известный пример дропера, то есть человека, который предоставляет свои финансовые инструменты, да, карточки либо аккаунты для перевода денег. Это вот известный персонаж из сериала «Интерна», да, доктор Купитман. Его сын на данный момент осужден именно по статье дроперства. Ну что еще нам было? Хорошая семья, известный богатый отец, а он пошел зарабатывать вот таким преступным путем. Вопросы?
А вот что произошло все-таки с людьми, что у нас быть блогером стало более престижно, чем, я не знаю, там, артистом или ученым, и почему вот этот единственный фактор, вот сколько ты зарабатываешь, да, вот у детей стал вот доминирующим, вот тех детей, которые через интернет прокачаны?
Ну, наверное, это уже уходя в психологию, это и есть последствия, наверное, 15-20 лет западной модели, по которой мы пытались воспитывать детей, нам навязано, да, это детоцентризм. То есть у нас в центр ставился ребенок. Ребенок никогда, да, это важная составляющая семьи, но он никогда не должен быть в центре. Довольно-таки часто я слышу, мы боимся своих детей. Вот это странный феномен, который я вот услышал только в цифровую эпоху. Я не знаю, как воспитывать своего ребенка. Он умнее, он быстрее меня. Мы боимся. Но они нас уже. Ребят, ну вот мы на своих занятиях показываем, что дети уверенные пользователи. Они не эксперты в интернете. Их легко обмануть, легко вовлечь в противоправный контент. Поэтому вот эта эпоха, да, детоцентризма, что вот ребенок все, что хочет, получает сразу, вот как раз слилось вот с этим интернетом, что через один клик я тоже получу все, что хочу. Вот это отсутствие контроля из реальной жизни виртуальной рождает вот эту самоуверенность, за которую жизнь очень жестко наказывает.
Это иллюзия, конечно. Потому что есть, вот скажите еще немного о юридических, так сказать, аспектах деятельности в интернете. Они ведь тоже есть.
Это огромное поле, потому что самая опасная иллюзия в интернете, это мы уже проговаривали, это анонимность. Да не умеют дети скрываться. Они считают, что если они там что-то запаролили, поменяли адрес какой-то, ну вот технические айтишники, они ну хохочут. Ну, например, приходит ребенок там чуть ли не с первой моделью смартфона и говорит, вот я, доктор, имею вход в Darknet, там темный интернет. Я говорю, ты вообще представляешь, что такое темный интернет? Я не специалист, поэтому своими словами. Есть легальный интернет, есть там серая зона интернета, есть даркнет, где торгуют и оружиями, и наркотиками, и людьми, и так далее, и так далее. Но попасть туда спецслужбы стран не могут. Я приведу пример, как закрывали сайт известной Гидра. Это сеть интернет-сайтов во всем мире по продаже наркотиков. Ведь туда было вовлечено несколько подразделений гиперполиции нескольких стран, нашей, Германии, Англии, США. То есть туда еле проникли, пока туда наладили контакты, всю выявили сеть. Это же прошло несколько лет, пока накрыли эту сеть. И сидит ребенок и говорит, я вот сейчас со своего телефона в Даркнет. Ну чушь. Или когда
слава
он,
Богу.
Да, слава Богу. Там, или вот когда он считает, что закрыл он там канал в Телеграме, создал фейковый аккаунт, и с него начинает написывать, его никто... Да, слушайте, все это легко вычисляется. Современные технические возможности позволяют, да, вычислить практически любого человека. И когда вот... Все-таки возвращаясь к правовому аспекту, вот сейчас идут вербовки, мы как раз дроперство вот это и рассказываем. У них ведь три точки входа по профилактике детей. Потому что у них три мифа. Вы меня не найдете, вы мне ничего не сделаете, и я на этом просто зарабатываю. И вот эти три точки мы разбиваем. Анонимность. Ну хорошо, год назад дети с пеной у рта мне доказывали, что Телеграм анонимен. Сейчас я начинаю свой вопрос, где находится Павел Дуров. Где находится Павел Дуров? Он сейчас под следствием во Франции. За что? Ну, за то, что ему предъявили требования обвинения в торговле через его там, и наркотиками, и оружием, и людьми, через его социальную сеть Telegram. Я спрашиваю, его на два дня поместили в тюрьму. И вдруг он вышел. А условия выхода кто-то знает? Ну, дети там, а что случилось? Но он сдал ключи до шифраторов. Что такое ключи до шифраторов? То есть теперь... Все ваши дела, которые вы ввели в Телеграме, считаю, что аноними,
открыты,
доступны даже не нашим спецслужбам, а вообще иностранным. То есть теперь точки и крючки на вас есть, если вы там чем-то занимались противоправно. Хотя Телеграмма до этого был читаем. Поэтому вот это понимание, что на самом деле все ведущие мессенджеры сотрудничают с правоохранительными органами, и по судебным запросам есть и точки входа, и восстановление цифровых следов. Это очень большой, интересный как раз разговор для детей. И мы понимаем, что они даже не понимают, как работает информация. Когда ты начинаешь за нее отвечать? Репост является распространением, но я же ее не создавал.
Конечно.
Ну, когда ребенок говорит, я говорю, наркотики тоже же кто-то не создавал, ты же продаешь это. А это так же работает? Абсолютно. Все работает точно так же. Вы мне ничего не сделаете. Я говорю, ну хорошо, кто-то знает, там, например, уголовные статьи с 14 лет. Это не убийство, там, изнасилование, похищение. Сейчас основные статьи – это терроризм, вербовка, сообщение о ложных минированиях или, например, поджог релейных шкафов на железной дороге. Вот тебе за 5 тысяч просят поджечь. Но я же не самолет поджигаю, а релейный шкаф. Я говорю, а ты знаешь, что в момент, опять же, СВО это считается военной диверсией, а ответственность 14 лет.
Никто ничего не знает.
Да, два парня нашли там в интернете заработок, 20 тысяч долларов, сожги вертолет. Сходили, сожгли, ну там вопрос к охране, конечно. Но это дети. Сожгли вертолет, один 8,5 лет, другой 9. Вообще вот анонимность, это, наверное, вот одна из самых опасных вещей. Она и с точки зрения правового контра и психологии. Чем опасна анонимность в интернете? Это вот то явление, с которым мы сейчас работаем. Это травля в интернете. То есть вот когда дети травят друг друга, раньше в реальной жизни это было. И ты физически глазами видел, да, как плохо ребенку или человеку. Это могло тебя как-то остановить. Драка до первой крови, там, если видишь, что там обозвал, ребенок плачет, как-то, ну, срабатывали какие-то моральные тормоза. А в интернете ты не видишь, как плохо человеку.
Это так.
У нас был пример, когда и жертва, и агрессор сидели за одной партой. Вот она утром приходила, плакала, говорит, вот тут она вот это написала, мне вот это не затронуло. А вот тут она про маму так, и вечером получала вот эту болевую точку удара. И та...
И не знала.
И не знала, да, потому что агрессор, вот в этом и есть опасность, он ждет эмоций. Для чего травят ребенка? Чтобы получить обратную реакцию. А в интернете реакция только на смайликах и ответах. И теряется вот это чувство обратной связи. Вот эта эмпатия, да, или тормоза физической жизни, которые работают в интернете, не работают. И вот это и есть та жестокость, да, что...
Запредельная.
То есть я дистанционно не вижу, но я вот вижу в сообщениях, что им хреново. Иначе надо еще раз ударить в эту точку.
Но они, по сути, себя друг друга как фантомные персонажи воспринимают. Они же не живые люди друг для друга, правильно? Поэтому из жестокости, пожалуйста, убивай фантомных персонажей, никто их не пожалеет, сколько хочешь.
Да, то есть здесь я говорю, что это тема цифровой психологии, цифровой агрессии, особенно подрастающих поколений. Это тема ни одного... Дня даже разговора.
Юрий Валентинович, ну, может быть, в завершении передачи вы дадите несколько советов родителям, наверное, они нас все-таки больше слушают, как ребенка своего просто, скажем, среднего ребенка, еще не вовлеченного, но все-таки какой-то устойчивости ему от всего этого обеспечить. Какие-то ведь работают механизмы, которые не связаны с
интернетом. А я сейчас скажу банальные вещи.
Очень хорошо.
Любить и понимать, и интересоваться своим ребенком. Все, здесь больше ничего не работает. Если вы считаете, что наладив технический контроль, за вас это сделает интернет, да никогда. Вот интернет, они все системы родительского контроля не обходят за минуту. Поэтому настраивайте там белые листы, все это дети обойдут спокойно. Я очень грубо скажу, интернет, еще раз говорю, он не хороший, не плохой. Там есть много хороших материалов, но есть и плохие. Вот задача воспитания, я всегда говорю, что когда ты вступишь во что-то, да, неприятно, чтобы к тебе это не прилипло, чтобы ты пошел дальше, очистился и пошел. А это только воспитание.
Что вот в семье обеспечивает какую-то устойчивость, потому что, мне кажется, вот мы сейчас говорим, все это как-то вот человек отрывает его, от его физического, чисто, так сказать, содержания. Может быть, оно как-то будет тормозить то, что негативные действия. С ним нужно работать.
Ну, во-первых, мы действительно на наших лекциях ищем точки мотивации. И для родителей очень часто как раз эмоционально. Поэтому я показываю фотографии с наших пациентов. Наша задача, да, найти как бы ресурсы. Потому что многие родители говорят, мы работаем, у нас ресурсов нет, еще за ребенком следите. Показав нашу историю, я говорю, вы поймите, что если вы не вложитесь сейчас, дальше будет труднее, это же ваши дети. Если их воспитает интернет, вы не ждите, что это с плюсом будет. Такая уж есть особенность, да, у нас плохое всегда привлекает внимание быстрее, да. Есть блогеры на кошечках и поцелуях, и есть блогеры на трэш-контенте. Так вот, на трэш-контенте ты быстрее наберешь лайки или посты и монетизируешь. Поэтому родителям просто совет один – цифровая гигиена. То есть, первое – появление гаджета в семье. Чем позже, тем лучше. Вообще, в идеале до 7 лет у вашего ребенка не должно быть гаджетов. Если мне кто-то скажет, что это невозможно, возможно, я сам воспитываю ребенка, у него ему сейчас 6 лет, у нашего ребенка, да, нет интереса к гаджетам. У нее есть, да, как правило, в дороге, но в реальной жизни там дома она не использует. Максимум там посмотреть время, либо взять у папы что-то там, найти картинку какую-то. Но это гаджет именно мамы и папы. Ребенок у нас никогда без спроса не возьмет. А вот это важно понимать, что до 7 лет, вот если вы воспитаете, дальше уже будет легче. Потому что дальше пойдет школа. А школа современная, без гаджетов, она не работает.
Огромное вот. Давление, да, конечно, да, психологическое. Да.
И здесь, конечно, будет подключаться. Но если вы грамотно воспитаете ребенка именно до 7 лет, потому что многие социальные навыки закладываются, это психология, здесь не мое мнение, а лично, от 2 до 5 лет. То есть в кризис, да, с 2 до 5, с переходом вот через этот кризис 3 лет, кризис эгоцентризма, когда ребенок начинает социализироваться. Поэтому самым важным институтом в жизни ребенка, я считаю, детский сад. Когда из модели эгоцентризма семьи, я центр вселенной, он приходит в детский сад, где имеются интересы других, режим, подчинение и порядок. Очень важно, конечно, нам и за духовной жизнью следить. Это иерархия семьи. Мы должны четко понимать, что родители – это главное. Они занимаются и воспитанием, и сопровождением ребенка, и в дальнейшей помощью. У нас очень хороший результат есть. Мы проводим чисто мужские собрания. Без обид, конечно, женщинам. Но мы собираем мужские залы. У нас это называется «Мужской разговор о важном». Поверьте мне, когда мы предлагаем, многие учителя, директора нам говорят – да кто на них придет? Ну, да максимум 20 минут, потом они расходиться будут. Зайдите на наш сайт, у нас есть фотографии, у нас приходит по 200, по 300 пап, и мы работаем вместо заявленных 45 минут по 2 часа. Ни один не уходит.
Счастливые папы.
Это ответственные папы. И папа со своим сыном поговорит по-другому. Для мам у нас тоже свои есть. Поэтому здесь надо бить по всем фронтам, по всем точкам. Нужно искать любой момент, да, нестандартный. Хотя многие моменты, они стандартные, они ничего нового, да, давайте четко понимать, в психике не, ведь не появилось. Не появилось новые функции, они видоизменились. Видоизменилась память, видоизменилось там мышление, как его сейчас называют клиповым. Но это все технический прогресс. Но никто никогда не должен отменять моральное и нравственное воспитание. Вот это то, что и должно создать каркас будущей личности.
Но, а еще, если... но еще и порядок в чисто физическом воспитании. Физическом... Режим дня, какие-то семейные традиции. Наконец, сами родители должны не быть включенными постоянно в свои экраны, правильно?
Нет, это все понятно, но мораль и нравственность, да, это мораль, да?
Понятно.
Естественно, мораль, самое главное воспитание, это я воспитываю своим примером. Вот основная мораль. Если ты с утра до вечера сидишь в телефоне, конечно, ребенок будет тебя копировать. Это вот как раз про те, про алкогольные, да, традиции. чего не надо пить при ребенке. Поэтому нет, жесткие каркасы режима, они как бы и порядка, они всегда будут в плюс. Здесь никто не перегибает палку, здесь именно режим дня, вовремя отбой. Я, например, когда ко мне приводит мама зависимого ребенка, как она считает, прошу сделать одно действие. Я говорю, у вас есть семейные ужины? Как правило, в таких семьях их нету. Ребенок есть отдельно, родители отдельно. Я говорю, ведите пищевой дневник и просто совместный ужин отмечайте. И она так на меня смотрит, это все? Я говорю, все. А это легко. Я говорю, ну попробуйте. Кое-как они садят ребенка в первый день. Он с ними поест с родителями. Второй кое-как запихнут. А на третий и четвертый ребенок говорит, что происходит? Я всю жизнь ел в своей комнате. Почему я с вами это должен есть? Ну, что-то есть традиция. Начните с самых элементарных зон. И вот эту зону еды, да, кухню, сделайте свободно от гаджетов. У меня на кухне нет ни телевизоров, ни газет, ни радио, ничего. Мы на кухне, как вы думаете, что делаем?
Разговаривать.
Общаемся. Да? Мы не едим там, мы общаемся. Потому что если вы хотите увидеть своего ребенка, посмотрите, как он спит и ест. Два фактора, которые вам скажет любой психолог и врач, что изменения на эмоциональном уровне видны по двум факторам. Отхода ко сну и приема пищи. Но как спит ребенок, вы не увидите. Да? Мы не знаем, сколько он... Ну, давайте реально на вещи смотреть. Сколько он спать лежит своим гаджетом. А как он ест, можно увидеть. И вот тогда вы уже можете увидеть и начать разговор. Но опять же, разговор мягкий. Не надо в лоб там бить. Да? Там, ты сегодня не поел, ты что, суицидом решил жизнь закончить? Нет. Ребенок вам ответит жесткостью такой же. Раз видите, что плохо поел, какую кашку ему завтра сготовить? Повкуснее, его любимую, орешков добавить, сладенького. Ребенок опять не ест. И не надо спрашивать, что у тебя происходит. Не надо, вы спросите, я плохо сготовила. Но это ваш ребенок, он автоматически говорит, мам, да все хорошо, ты готовишь всегда отлично. А что произошло? И вот тогда уже ребенок сам по себе начнет открываться и давать ответ. Потому что если вы начнете давить, расскажи мне, да ничего не расскажу. У них вот опасность еще интернета, есть огромное количество слушателей на этих группах. И умение разговаривать со своим ребенком, это вот действительно очень важно уметь. Задавать вопросы и самое главное, слушать ответ. Вот это то, о чем мы, наверное, будем учить на своих занятиях и уроках.
Спасибо, Юрий Валентинович. К сожалению, время у нас уже заканчивается. В студии был врач-психиатр, заведующий детским отделением психодиспансера в Череповце, директор ОНО «Защита», специалист по цифровой гигиене Юрий Валентинович Афанасьев и Екатерина Калитинская, автор цикла, директор музея святителей Луки в Переславле-Залесском, писатель и сценарист. До новых встреч.
До свидания.